пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов.
Добрый день, у микрофона Артур Аукан, и мы продолжаем серию передач, посвященных различным религиозным течениям и культам. В течение последних нескольких месяцев мы говорили об иудаизме, и сегодня мы возвращаемся к теме различных течений в этой религии.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
Самым значительным движением второй половины XIX века стал сионизм. Этот термин ввел употребление Натан Бирнбаум в 1886 году, описывая новые политические взгляды на восстановление еврейского государства в Палестине и заселение страны евреями. Официально движение оформилось на Первом Всемирном Сионистском Конгрессе в 1897 году, который организовал Теодор Герцль в городе Базель. Сионизм олицетворил давнюю надежду еврейского народа на обретение своего дома, впервые выраженную еще в библейские времена и не угасшую за столетия рассеяния. Политический сионизм, направление которому было задано Герцлем, признавал, что для воплощения этой мечты необходимо добиться поддержки народов мира. Подобно другим народам в тот период, евреи верили, что единственная надежда на сохранение еврейства и его цивилизации – это утверждение национальной независимости. Рост антисемитизма, как интеллектуального, научно обоснованного, так и откровенно погромного характера, убедил евреев в том, что они обретут безопасность только в независимом еврейском государстве. О сионизме я беседую сегодня с проденом социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжеликой Ленцмент. Сегодня мы говорим о сионизме, и я думаю, что у многих сразу возникают некие негативные реакции, негативные эмоции по поводу этого слова, потому что в некотором смысле оно сейчас используется, по крайней мере, в речи именно в таком контексте. А на самом деле мы ведь говорим о течении в иудаизме, которое особо сильно проявилось в 19-м, если быть точным, в конце 19 века.
Если говорить о сионизме, ну и говорить вообще о негативном аспекте, то, возможно, это скорее связано с какими-то политическими конфликтами, может быть, с арабо-израильскими войнами, и поэтому возникает у кого-то, может быть, потому что я понимаю, что у части радиослушателей это не вызывает какой-то негативной реакции. И если говорить о сионизме в целом, то это достаточно задача сложная, поскольку сионизм, если мы его анализируем на сегодняшний день, представляет как минимум три течения, которые исторически возникли, да, где-то вторая половина XIX века и начало XX возникли и оформились. Но, в общем-то, даже можно хронологически проследить один за другим. То есть первый вид сионизма – это религиозный сионизм, второй – поселенческий и третий – политический сионизм. И если мы говорим о религиозном сионизме, то идеологически, конечно, его корни в Торе заложены и в самом иудаизме. Речь идет о том, что евреи всего мира, иудеи всего мира, они ожидают прихода, последнего прихода Мессии, Машиаха. И предсказано, что приход Мессии будет осуществлен на территорию Израиля, на территорию Сиона. И невозможно представить как бы приход Мессии и окончательный суд и спасение иудеев без прихода Мессии. Поэтому, естественно, если предсказано конкретное место, то религиозные иудеи всегда ожидали этого прихода, они живут в ожидании этого прихода и всегда стремились, как бы лучше выразиться, наиболее верующие, либо посещали, стремились посетить свои, в течение своей жизни эти святые места. А некоторые, по возможности, вот, те евреи, которые находились в рассеянии, и пытались переселиться на постоянное место жительства. Мы знаем несколько волн переселенческих, и, конечно, наибольший всплеск вот этого как бы переселенческого процесса он отмечен тоже в конце XIX века, когда и само понятие сионизм оформляется. Но всегда нужно различать причины, по которым евреи переезжали. То есть вот эти три вида сионизма иметь в виду, потому что сионизм религиозный – это чисто религиозная идея. И действительно для верующих, несмотря ни на что, они готовы вот, вернуться на святые места, даже если там опасно. Скажем, сионизм политический, основателем которого был Теодор Герцль, это венский еврей, в общем-то он был уже светским евреем, мы в прошлой передаче затрагивали феномен секулярного еврейства, то есть без сомнения он себя евреем считал, но не считал, что еврей это обязательно должен быть иудеем, то есть верующим иудеем. Поэтому, когда Герцль основывал свое движение, которое подразумевало переселение евреев в отдельное государство, то, собственно, для него даже было не важно, чтобы это возвращение евреев и собрание евреев произошло именно на Сионе. Концепция Герцля, она даже не настаивала на, скажем, названии вот, государства Израиль. То, что для религиозного сионизма очень важно, то есть там именно концепция государства Израиля всегда
доминирует.
Да, для религиозных иудеев всегда было важно само название. То есть речь шла, если о государстве евреев, то подразумевалось, что о государстве Израиль. Если речь идет о политическом сионизме, то речь так и шла о государстве евреев. Когда Теодор Герцль говорил о создании государства евреев, то в первую очередь он имел в виду преследование евреев в местах рассеяния. Это в первую очередь, конечно, Европа, это и Восточная, и Западная Европа. Во многом, конечно, это вот погромы на территории Российской империи и последующее преследование евреев на территории Советского Союза. Потому что даже сами волны переселенческие, они исторически очень связаны с погромами, которые проходили на территории Российской империи, Польши, и территории Украины, и Белоруссии, и в Румынии. Ну, естественно, дальше это Первая и Вторая мировые войны, это уже и западноевропейские евреи, то есть это катастрофа, Холокост. Поэтому, когда Герцль разрабатывал свою теорию, его последователи продолжили эту разработку этой теории, он, конечно, имел в виду в первую очередь создание просто государства евреев, и, в общем-то, неважно где, то есть там могла быть Уганда, Аргентина, для него важным было создание безопасного места для жизни евреев, поскольку его концепция была связана, его движение, это было следствие антисемитизма, который распространялся, вот, во всяком случае, по всей Европе, западной и восточной, если не по всему миру. И в этом смысле, конечно, если мы говорим о безопасном месте, то, может быть, безопаснее было жить в Америке или в Канаде, или там, в Новой Зеландии, или в Австралии. Поэтому еще раз нужно подчеркнуть, потому что есть такой стереотип, что основатель сионизма – это Теодор Герцль, и все связывают, люди, у которых недостаточно знаний по истории сионизма, которые просто читают газеты, скажем, слушают какие-то научно-популярные передачи, иногда вот эта точка зрения высказывается и повторяется одно и то же имя. Книги тоже есть, где даже в советское время в энциклопедических статьях так и указывалось, что основатель сионизма – Теодор Герцль. Поэтому для русскоязычной публики вот этот стереотип, неверный в своей основе, он довольно естественен. В действительности, даже хронологически, если мы обратимся вот к первым волнам переселения, которые стали достаточно заметными в XIX веке, потому что, конечно, уже и в XIII веке тоже были попытки переселиться. Кроме того, на территории Израиля, несмотря на изгнание евреев многократное, всегда были общины, которые жили постоянно на территории Израиля. Если мы возвращаемся к XIX веку, то первые волны были, конечно, связаны с религиозными евреями. То есть это религиозный сионизм. Концепция вначале была разработана раввинами, и состояла она из как бы, пояснения вот этого тезиса о том, что приход Мессии совершится в Сион, и евреи должны быть на Сионе. Раввины в 18-19 веке пришли к выводу, что эту концепцию нужно конкретизировать. И следует понимать ее так, что она состоит из двух частей. То есть первая часть – это естественная, вторая – чудесная. То есть для того, чтобы чудесный приход Мессии состоялся, необходима вот эта естественная часть, то есть активность самих евреев из рассеяния, которые хотели бы вернуться на Сион в ожидании Мессии. И если они смогут эту естественную часть осуществить, то тогда они этим приблизят чудесную часть пришествия Мессии непосредственно на Сион. Поэтому первые переселенцы, вот конец XIX века, это где-то 80-е, 90-е годы, это были, конечно, переселенцы в основном религиозные. Хотя, так как эти волны были связаны с еврейскими погромами, в частности, в Российской империи, достаточно известными, то и некоторые нерелигиозные евреи тоже стали интересоваться этой идеей. Кстати, очень интересна вот эта метаморфоза в сионизме. Вначале он возникает только как религиозный сионизм, и светские евреи, секулярное еврейство мало интересуются этой концепцией. Но из-за погромов, и особенно из-за катастрофы, из-за Холокоста, сионизм распространяется среди секулярного еврейства. Поэтому уже для, скажем, современного жителя европейских стран обычно кажется, что вот сионизм – это политический сионизм. Ну, еще несколько слов можно сказать о сионизме переселенческом. Переселенческий сионизм хронологически он появляется вскоре после религиозного сионизма. И идеологи переселенческого сионизма считают, что самое важное – это возрождение народа Израиля на исторической земле. Поскольку в тот момент, опять-таки, конец 19-го, начало 20-го, идеологи переселенческого сионизма обращали внимание на то, что евреи, живущие в рассеянности, они бесправны, они забиты, они запуганы, и пришли к выводу, что народ может возродиться только там, где есть корни исторические у этого народа. То есть они обращали внимание на то, что вот если обратиться к Торе, ну или, скажем, для христиан, к Ветхому Завету в Библии, то мы видим историю такого героического народа. И идеологи переселенческого сионизма считали, что если евреи возвращаются на историческую родину, на родину своих предков, то это поможет именно возродить как бы такое сильное национальное государство. Для них, вот в отличие от политического сионизма, что и это их сближало с религиозным сионизмом, была важна именно эта территория. То есть территория государства Израиль. Хотя не всегда по религиозным соображениям, а, скажем, по историческим соображениям. То есть территория того же Иерусалима, Хеврона была важна, поскольку она связывала нас с духом предков, с памятью предков и помогала нам возродиться как единой нации.
Именно на Первом сионистском конгрессе и была основана Всемирная сионистская организация, которая объединила еврейские общины и организации всего мира и сформулировала так называемую «Базельскую программу», определившую целью сионизма создание национального очага для еврейского народа, где евреи могли бы жить под защитой закона. Несмотря на все усилия, Герцелю все же не удалось заручиться поддержкой великих держав на создание в Палестине еврейских поселений. И поэтому на первом этапе сионисты искали и другие варианты будущего национального очага. Герцель вел переговоры с английскими властями о возможности поселения евреев на Кипре и Синайском полуострове. После кишиневских погромов 1903 года он пытался убедить российское правительство помочь сионистам переселить евреев из России в Палестину. Однако эта идея была встречена резкой оппозицией, особенно со стороны российских евреев, которым Герцель, собственно, и думал помочь. Благодаря настойчивости евреев Восточной Европы окончательный выбор пал на Палестину. В целях экспансии на Палестине Всемирная сионистская организация учредила ряд экономических институтов, среди которых были Еврейский национальный банк, созданный в 1899 году, и Еврейский национальный фонд, впервые открывший двери в 1901. Между 4 и 14 годами в Палестину переселилось около 40 тысяч мигрантов. К 14 году еврейское население Палестины выросло до 85 тысяч, составив около 12% от всего населения. Напомню, что о сионизме я беседую сегодня с проденом социально-гуманитарного факультета университета Удентес Анжеликой Ленсмент. А почему мы связываем эти течения именно с XIX веком, не с XVIII, не с XVII? Может быть, это как-то связано с идеей национальных государств, которые доминировала тогда на территории Европы?
Ну, безусловно, можно связать и с этой концепцией, поскольку мы уже говорили в предыдущих передачах о устройстве как бы иудейских общин, что нет какого-то главного центра, а мы знаем, что 17, 18, 19 век – это как раз время формирования мощных национальных государств на территории Европы, и евреям нужно было тоже как-то идентифицировать себя с какой-то структурой, и, в общем, естественно, было тоже идентифицировать себя с государством, чтобы просто не ассимилироваться полностью вот в этих национальных государствах, не раствориться там. Поэтому можно сказать, что одна из интенций – это, конечно, было желание сохранить себя как один народ, а в рамках национальных государств, значит, нужно было сохранять себя тоже, как создавать национальное государство как народ, который представлял бы какое-то национальное государство. Хотя мне кажется, что одна из основных, конечно, интенций – это религиозная. Это все-таки вот предсказание, что приход Мессии, он будет совершен на Сионе, и евреи как бы должны быть в этот момент там. Другая причина, и очень важная, о которой я говорила, почему именно 19 век, потому что именно конец 19 века – это погромы еврейские очень сильные в Европе, причем эти погромы произошли после как раз расцвета просветительского иудаизма, мы говорили об этом в предшествующих передачах, и именно в тот момент идеологи просвещения в иудаизме, они считали, что иудеи вполне могут приспособиться к жизни в национальных европейских государствах, где они осели, что там достаточно доброжелательная среда, государство эти демократизируется, и евреи могут вести там успешное существование. И вдруг конец 19 века, ну, скажем, одни из идеологов религиозного и переселенческого сионизма, один из городов, скажем, это Харьков, это Украина, территория тогда Российской империи. Харьковский погром настолько потряс евреев, молодежь еврейскую, что с этого момента и религиозные, и нерелигиозные иудеи просто переориентировались. Если до этого многие считали, что можно жить там, где ты живешь, и у евреев есть перспектива на территориях рассеяния, то с этого момента просто возникли организации евреев, причем их поддерживали все возраста, и очень активно была молодежь, и она готовила себя к самообороне, но самым важным считалось все-таки, что если ты живешь в окружении чужих, может быть, лучше вернуться на свою историческую родину. И поэтому я думаю, что один из глобальных причин – это все-таки религиозное переселение на Сион и ожидание Мессии. А то, что подтолкнуло в данный момент в XIX веке, кроме, конечно, вот образования национальных государств в Европе, это, безусловно, погромы. Но, опять-таки, эти погромы, они были связаны с возникновением национальных государств, поскольку национальные государства и пытались выталкивать все инородное из себя. Нации формировались, и евреи традиционно не ассимилировались с населением страны проживания. Поэтому неудивительно, что формирующиеся нации были довольно агрессивны ко всему чужеродному. И в этом смысле, да, возникновение сионизма, оформление, скажем так, сионизма, да, даже в виде религиозного, там, политического, переселенского, безусловно, XIX век это связано и с формированием национальных государств.
Вы упоминали погромы на территории Российской империи. А были ли столь же значительные погромы на территории европейских государств?
Да, были погромы, были и в Румынии. А мы знаем, что вообще во время Первой, особенно Второй мировой войны, не только погромы, а была разработана теория полного уничтожения евреев. И это, конечно, очень оживило движение сионизма. И во многом, я думаю, благодаря как раз вот катастрофе, которая началась как раз не в Восточной Европе, а в западной, потому что идея Холокоста, она была разработана в нацистской Германии. И я думаю, что во многом благодаря вот этому печальному событию удалось сразу после Второй мировой войны очень быстро создать государство Израиль.
Но если, опять же, я не ошибаюсь, то некие организованные попытки создать государство Израиль датируются именно последними годами XIX века, первыми годами XX. Были некие конференции или в каком-то другом виде это происходило?
Да, безусловно, эти попытки были, поскольку уже к тому моменту оформился религиозный сионизм, оформился и переселенческий сионизм, и оформился и политический сионизм. Поэтому проходили конференции и обсуждались места. Вот тогда, кстати, уже была заметна разница, скажем, между политическим сионизмом, под которым большинство неиудеев как раз и подразумевает в целом сионизм. Тогда выяснилось, что для политического сионизма, в общем-то, было не важно где. То есть важно, чтобы это было просто государство евреев, где бы они себя безопасно чувствовали. А представители переселенческого сионизма и религиозного, они были едины в том, что это все-таки должна быть территория государства Израиль. Но тогда это казалось часто еще как бы неосуществимой такой мечтой. Но, тем не менее, заслуга, я думаю, представителей вот переселенческого сионизма и религиозного, она в том, что у них была вера, что это возможно. То есть реальные условия были таковы, что для человека как бы неверующего, человека со стороны, это казалось несерьезной какой-то затеей. Но люди действовали так, как будто бы это вполне возможно, вполне реально. Это, конечно, и стало вполне реально, хотя вот, скажем, через 40 лет, через 45 лет.
Каким образом еврейскому движению удалось организовать лобби хотя бы на уровне Лиги наций?
Да, этот вопрос обсуждался очень серьезно, и так как уже были организации, которые имели общественный и политический резонанс, сионистские организации, то им удалось даже после очередных погромов, особенно, кстати, сильный удар был нанесен еврейской общине, и очередная волна переселения, это так называемая третья волна, третья алия, она была после победы большевиков в России. Поскольку в начале большевики перед приходом к власти, они обещали право всех наций на самоопределение, и, в общем-то, еврейская община активно поддерживала большевистскую революцию. Много евреев было среди активистов коммунистического движения, но когда большевики пришли к власти, то постепенно как бы, все евреи были устранены из властных органов. И мы уже знаем, там в советское время это печально известная пятая графа, и так далее. То есть, в общем-то, постоянно проводилась дискриминация, по крайней мере, в отношении евреев, но и в отношении, конечно, других национальностей. И когда большевики пришли к власти, и вот большая часть еврейской молодежи, которая вначале их поддержала, а потом разочаровалась, она сама как бы стала частью вот этой волны, которая переселялась в Израиль, в том числе они были активистами различных политических и общественных организаций, которые на международном уровне отстаивали права евреев. И так как в этот момент Англия отвечала за палестинские территории, то эти еврейские организации потребовали, чтобы Англия, раз она не может справиться с решением этого вопроса, поскольку англичане действительно были в растерянности, что какое решение предпринять, вот этот конфликт арабы и евреи уже тогда созрел, то еврейские организации потребовали вот именно от Лиги наций, поскольку Лига наций выдала мандат Англии на управление этими территориями. Поэтому евреи потребовали от Лиги наций, чтобы Англия вернула этот мандат, раз она не может справляться с теми проблемами, которые возникают на этих территориях между арабами и евреями.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 шагов в небо.
Напомню, что о сионизме я беседовал сегодня с проделом социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжеликой Ленсмент. И это все на сегодня. Наш разговор об этом течении в иудаизме мы продолжим через 2 недели. Ну а пока напомню, что это была передача «7 шагов в небо». С вами был Артур Аукан. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Пройти до конца.
7 шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
7 шагов в небо.
Слушай.
7 шагов в небо.
Просто.
7 шагов в небо.